Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов. В эфире авторская программа Людмилы Зотовой «Семья». Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня у нас тема будет не очень веселая, но тема чрезвычайно важная, особенно в нашем мире, в наших условиях. И вот в настоящее время, я думаю, что она всех заинтересует. Вот мы эту тему условно назвали так: «Предпосылки формирования зависимого поведения у детей». Очень часто родители просят поговорить на эту тему. И родители, причем детей разного возраста, и маленьких детей, и детей-подростков, и детей уже выросших. Вот как формируется, из чего, как можно заметить, что ребенок становится зависимым? Причем зависимости, виды зависимости могут быть разными. Это зависит, извините за тавтологию, от тех условий, в которых ребенок находится, от его окружения, может быть. Но основа этого зависимого поведения формируется, вероятно, в детском возрасте, а проявляется в более старшем возрасте. Наверное, это мои предположения. Я рада представить нашу гостью сегодняшней передачи. Это психолог Валентина Владимировна Новикова. Здравствуйте, Валентина Владимировна.
Здравствуйте.
Валентина Владимировна, я знаю, что вы человек очень занятой, но очень известный в городе нашим человек и известный нашим радиослушателям. Я благодарю вас, что вы выделили время для того, чтобы пообщаться с нашими радиослушателями. Валентина Владимировна, я хотела бы, чтобы вы назвали вот полностью свое звание и свою должность.
Страшно-то как. Во-первых, спасибо большое за то, что вы приглашаете, за то, что вы даете возможность приносить пользу. Я надеюсь, что это кому-то, может быть, принесет пользу. Это для меня честь очень большая. Что касается званий, то невелики мои звания. Мне выпала огромная честь по благословению Николая Гурьянова, нас покинувшего несколько лет назад, открывать первое в этом городе отделение терапии зависимости, то есть подойти к зависимости так, как это, в общем-то, должно быть, как к болезни, как к мультидисциплинарной болезни. И стационарно существует на базе городской наркологической больницы. Это 10-е отделение. Это единственное отделение в городе, которое в чистом виде происходит терапия зависимости. Европейским советом она признана лучшим на российской территории. А если смотреть шире, то весь проект называется «Школа независимости». И начинался он с общественной организации, которая вот мечтала и потихонечку с Божьей помощью воплощала. Поэтому у нас начинали мы свой путь и находимся территориально. Мы также на второй линии дом 3А. У нас там некий такой информационный кабинет, где аккумулированы книги, лекции, где я читаю по средам лекции для родственников, где у нас разные амбулаторные программы для ребят, для родителей. Вот, значит, вот в таком виде этот проект в развернутом представлен. Поэтому я руковожу 10-м отделением, являюсь директором программ. Еще я тренер Европейской комиссии по вопросам образования в области наркологии. Поэтому еще одна из моих профессий, скажем так, это обучение специалистов, постановка программ. Вот поэтому география моих путешествий велика. Это дает мне возможность посмотреть, как люди живут от Петропавловска-Камчатского. И далее вот такая честь выпала в Германии читать 150 психиатрам. Я была страшно удивлена и думала, ну как же так? Я им сказала, что я так мечтала поучиться у вас в Германии. Уж никак не думала, что буду стоять, и вы будете призывать на помощь, потому что не получается у них. А с русскими эмигрантами, вот с немецкими получается, а с русскими не получается. И два дня мы с ними мне нужно было как-то подвести их к пониманию, потому что мы понимаем болезнь как биопсихосоциодуховную, они понимают болезнь как биопсихосоциальную.
С духовной элементы не упускают.
Нет, ну, понимаете, с точки зрения науки это необъяснимо, ненаучно. Они там, так сказать, все апологеты немецкой школы, у них Фрейд, у них Юнг, они безусловные гении, и никто бы этого не отрицал. Но, тем не менее, мне, в общем-то, как-то мягко я стеснялась, потому что это такая серьезная публика, они меня смотрели так сурово. И как-то вот, и потом я не матушка, а всего лишь, знаете ли, окаянная голова, поэтому рассуждать о высоком-то не берусь. Но, тем не менее, хотела, поставила этот вопрос, и мы вместе с ними все-таки, они сами подошли уже в перерыве, несколько из тех, кто понимает по-русски, подбежали со слезами. Я тоже так считаю, я тоже так считаю. Выяснилось, что это наши несколько человек, психиатров русских, которые не признавали, что они русские, но так их как-то вот проняло, что мы тоже верим, что духовное существо человек. И вот так. Ну, собственно говоря, вот все мои регалии, которые...
Спасибо, да, за такое представление подробное. Ну, да. Ну вот, я думаю, что вы по праву считаетесь одним из лучших специалистов в этой области, в области зависимого поведения детей и молодежи в нашей стране, по крайней мере, точно. И, может быть, отчасти это от того, что вы учитываете эту духовную составляющую, которую многие упускают из виду. Итак, дорогие товарищи родители, дорогие друзья, радиослушатели все, пожалуйста, вы сегодня в пятницу имеете возможность звонить к нам в телефон прямого эфира. Я напомню, наш телефон 328-29-32. Сегодня наш звукооператор Александр Горохов, он готов принимать звонки, и по ходу нашей передачи мы готовы отвечать и на те вопросы, которые вы нам будете задавать. А я предполагаю, что мы нашу передачу построим сегодня так, чтобы было полезно всем тем, кто нас сегодня слушает, и чтобы был бы результат от этой передачи. Вот если мы заявляем о зависимом поведении детей. Валентина Владимировна, мой первый вопрос. Виды зависимости, как я понимаю, бывают врожденные, а бывают приобретенные в нашем обществе, социальные, если так можно сказать. Mm-hmm. И мне бы хотелось, чтобы вы обратили наше внимание на эти два вида зависимости.
Mm-hmm. Ну, я бы немножечко подкорректировала терминологию «врожденная зависимость». Я бы немножко перефразировала, то есть мы не можем сбрасывать со счетов генетическую компоненту. Я бы сказала о врожденной предрасположенности к препаратам, изменяющим сознание. Вот так бы я сказала, потому что известны четыре заболевания, которые стоят в одной линейке и известны как самые тяжелые заболевания, хронические, рецидивирующие, неизлечимые и, ну, скажем так, имеющие наследственную компоненту. Вот, я не буду говорить подробно о других, я не специалист в этих вопросах, но это онкология, туберкулез, диабет и химическая зависимость. Вот, большинство детей, с которыми я, ну, у меня, правда, взрослые мальчики и девочки, но для меня они все равно дети. Они меня мамой называют, а для меня они тоже дети, сколько бы им лет ни было. Вот, они рождаются, не подозревая об угрозе, которая над ними, в общем, висит по праву рождения. Все связано с биохимией, биохимией мозга. Это по праву рождения другие люди, которые чувствуют острее, так бы я выразилась. Радуются радостнее, горюют горючее. Это связано с чисто биохимией, так называемым уровнем эндогенных опиатов. Вот это вот как раз то, чем они расплачиваются за то, что их предыдущее поколение уважали за столом сидеть часто, да, потому что человек имеет право делать все, что он хочет, но все в этой вселенной имеет цену, все. Мы где-то с вами слышали, за каждое слово ответишь. Многие думают, что это аллегории, красивые фразы, но вот годы моей работы с людьми, годы наблюдения за собственной жизнью заставили меня понимать, что это полновесная правда. отвечать приходится за каждое слово. Вот. Но, к сожалению, вот в таких заболеваниях, как химическая предрасположенность к зависимости от психоактивных препаратов, здесь как бы одни пьют, а похмелье, что называется, у других. И в данном случае дети, они закланные агнцы, потому что они не рождаются с радостным воплями: «Сейчас мы побежим вперед в наркоманию, в милицию, в петлю». Нет, упаси Господи, у них, наверное, другие планы на эту жизнь. И когда ребенок рождается, он не подозревает, что у него низкий уровень эндогенных опиатов. И он не виноват, что при рождении у него или скорые роды, или быстрые роды, или обвитие пуповины, или какие-то родовые травмы. И потом начинаются неврологи, аллергологи, логопедические садики. А потом он то более плаксивый, то более замкнутый, то гиперактивный. Он не виноват, что ни один из специалистов, каждый сугубо выполняя свою функцию, в роддоме им важно роды принять. И они там вот, что они должны понимать, они свою функцию выполняют. Но уже настораживает, когда в детском саду не обращают на это внимания. Мол, хорош, такой непоседливый. Это неприлично работать воспитателем и не понимать уже, кто перед тобой и какие симптомы у ребенка в группе риска. И наш Московский институт алкоголизма имеет массу информации. У них есть портреты детей-алкоголиков, есть черты, разрез глаз, разлет бровей, разрез уголков губ, понимаете, это все, в общем-то, для специалиста, людоведа, я не побоюсь этого слова, должно быть открытой книгой. Вот. А что у нас происходит? А у нас происходит беда. Потому что эти дети, они не справляются со своими эмоциями, они все раздухарятся, им не остановиться. Они бы и рады, да они не могут, потому что они другие. По праву рождения их наказывают, их строжат, им все время указывают, что они не такие, как хорошие дети, они плохие дети. Ты вот кушай кашу, потому что хорошие дети кушают кашу. Если суммировать все, что мы говорим маленькому ребенку, то там достаточно, чтобы вспомнить Льюиса Кэрролла, у которого там поросенок визжал. Знаете, если каждому ребенку говоришь, что он поросенок, вот, но мы не замечаем, и кажется, ну подумаешь, ерунда какая, я же люблю своего ребенка, и все, что я делаю, исключительно во благо ему, я исключительно благие намерения. И тут мы подползаем еще к одному известному нам термину: куда вымощена дорога, да, благими намерениями. Вот, поэтому понимаете, в чем дело? Вот я сегодня до обеда с утра читала семинар для специалистов во Всеволожске. И мы вместе постановили, что то, что я сегодня читала о возрастной периодизации, о целях и задачах каждого возрастного периода, и что будет, если не будут решены эти цели и задачи, что, в принципе, это надо читать, начинать беременной маме. Беременной маме, да. Чтобы она уже понимала, что она делает, что у ребенка есть полновесная, полномерная жизнь его внутриутробного периода. И от первой мысли мамы зависит, да, потому что дети послушные, они любят своих родителей. И если их родители не хотят, может включиться некий, знаете, ну это такая, так сказать, свободная интерпретация полунаучных фактов, то, что я сейчас говорю, но просто это бьет в глаза, что может включиться некий такой механизм самоуничтожения, понимаете, из послушания своим родителям. А как о себе говорят выздоравливающие наркоманы и алкоголики, что мы люди с левой резьбой, непостижимым образом, когда ты руку снимаешь с контроля над своим поведением и прочим, даже уже в трезвости, этот винт начинает закручиваться в сторону самоуничтожения, сладострастно выбирая все то, что мне вредно. Но благо они уже видят, они научены, как с этим справляться, как это контролировать и так далее. Поэтому, ну, меня опять несет в сторону, поэтому если мы говорим о первом пункте, то, безусловно, скидывать со счетов генетическую предрасположенность мы не можем. Я напоминаю, что если абсолютно трезвые родители, то риск заболевания у ребенка выше 10%, потому что деды, прадеды и так далее может перепрыгивать через поколения. Во-вторых, я хотела бы сказать, что под трезвостью я в данном случае воспринимаю не неупотребление алкоголя, нет. Я воспринимаю зрелость и способность любить. Так вот, если папа или мама, то есть один из родителей, балуется алкоголем, то риск у ребенка заболеть выше 35%. Если мама свободно выпить рюмочку, и папа выше 50%, плюс еще дедушка, это даже не сомневайтесь, какая судьбина ждет вашего ребенка.
Прервемся на минуточку, примем звонок в студию. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Раиса Александровна. Можно задать вопрос?
Да, Раиса Александровна.
Если ребенок родился с отбитием пуповины, как я слышала, вот во всех перечнях, да, то обязательно ли, что впоследствии его ожидают вот такие, впоследствии ожидают печальные, то, что перечислила Валентина Владимировна. Извините, волнуюсь немножко.
Да, понятно, спасибо.
Отбитие пуповины.
Да, спасибо, Раиса Александровна.
Раиса Александровна, упаси вас, Господи, вы сейчас еще в панику впадете. Нет, безусловно, нет. Просто понимаете, как случается? Вот уже 12 лет в стационаре я веду некий такой конституционный прием и, естественно, веду карточку, все-таки это медицинское учреждение. И моя задача как профессионала собрать анамнез. Потому что когда приходит человек, моя задача послушать его внимательно, понять, есть ли проблема в принципе. Что люди приходят разные. Некоторые с надуманными проблемами, некоторые с реальными. Определить степень этой проблемы и оптимальный путь увидеть решение этой проблемы, если она есть. И когда я пишу эту карточку, если вы на моем месте сидели, не потому что я семи пядей во лбу, потому что это бесконечно повторяющаяся ситуация. Это наиболее частая информация, которую я начинаю писать, потому что я обязательно задаю вопрос по семейным каким-то там раскладам, есть ли папа, как правило, разведены и так далее и тому подобное. Очень чаще встречается, да, и очень часто, но не всегда я слышу о каких-то родовых проблемах. Вот, и очень часто я слышу там про развод, про родовые проблемы, про логопедию и так далее. Поэтому я упомянула, но сказать, что что-то из этих вот перечисленных там 100% означает...
Что это обрекает ребенка?
Нет, упаси Господи, нет.
Валентина Владимировна, то есть мы можем сказать, что дети вот с теми, ну, как сказать, с теми моментами, которые были в их жизни, то, что вы перечислили, эти дети находятся в группе риска.
Ну, просто надо быть внимательными.
Вот, и родители могут своим вниманием, любовью, какой-то умным отношением к ребенку могут как-то компенсировать те...
Да, то есть я призываю не паниковать исключительно, а трезво мыслить и к умному действию. Просто если вам известно, что муж, там, дед, отец вашего мужа, там, неважно, будет он герой Советского Союза, это неважно. Знаете, я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, а как у вас с дедушками? Дедушка у нас маршал. Я не спрашиваю, кем он работал. Я спрашиваю, как он с водочкой-то дружил. Ну, понимаете, маршал, он обязан. Я говорю, не надо мне рассказывать, у меня папа, Царство Небесное, тоже был подполковник. И вот, как бы, да, здесь вопрос ведь не о профессии, а я ведь не в суде. И неважно, лучшие. Это болезнь, она бывает и лучших забирает, и нам не понять, да, почему, что и как мы пытаемся это осмыслить. Просто нужно быть внимательным, если не все в порядке в роду. Просто
а чаще всего не все в порядке в нашей стране.
А чаще в нашей стране уникальным образом не все в порядке, и бывают пьяные зачатия уже не знаю в каком поколении, в рождении, понимаете. Это тоже факт, о котором нельзя молчать.
Да, и так мы этот факт должны учитывать. Теперь, Валентина Владимировна, такой вопрос. Вот родителям, как поведение родителей может провоцировать детей на усиление вот этих врожденных предрасположенностей? И как мы можем компенсировать, каким образом мы должны относиться к своим детям?
Значит, первое и объективное научное знание, о котором я, к сожалению, должна сказать, вы можете трижды золотыми родителями быть, На этот счет очень много денег тратят такие страны, как Соединенные Штаты и Швеция, на изучение миллиарды. Они тратят на генетические исследования, проводилась куча опытов всяких разных, забирались у пьяницы всяко-разно, там однояйцовые близнецы, развозились в разные страны, в отличные семьи, кому попало, не давали, замечательно с ними себя вели родители, в одно и то же время одну и ту же марку сигарет, в одно и то же время, и просто потрясающе. То есть эти братья разведены в разные страны, в разные семьи, закуривают, садятся в тюрьму и так далее. И в этом городе я знаю много весьма достойных людей, которые взяли детей на воспитание. И потом приходилось пытаться помочь, и помочь было невозможно. Вот.
Ну, я думаю, что мы сейчас продолжим говорить о роли родителей. Примем звонок. Еще один добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Людмила.
Да, Людмила.
У меня такой вопрос. Занимаетесь ли вы детьми 40-летними? Вот. Возможно ли с вами личная консультация?
Да, детьми 40-летними я занимаюсь. Вот, у нас вообще для взрослых. Вот, для меня ужас моей жизни, когда приходят дети, родители с подростками. Вот этими никто не занимается.
Ну, к сожалению, там растет сын, и я очень, внук, вернее, я обеспокоена этим, хотя...
Да,
и
правильно.
Я об этом судить.
Хорошо, значит, я сразу же дам просто такую информацию. Если у вас есть ручка, запишите, пожалуйста. Номер стационара, в котором я веду прием. Там все время на телефоне медсестры, и они ведут журнал, и этот прием. 323-57-25.
57-25. По этому телефону я могу записаться на консультацию.
Да, но я просто единственное, что хочу сказать. Пожалуйста, не рассчитывайте, что это будет завтра. Но если даже вас запишут там на февраль...
Все терпели так уже.
Вот, я поняла. Вот, медсестры любезным образом вам объяснят, что, когда, и просто запишитесь, потому что бывает, что время освобождается, и я подгоняю быстренько очередь, вводя какой-то дополнительный день, поэтому вот вы звоните, записывайтесь, если можете, приходите, будем разговаривать.
Я хочу сказать, что этот телефон мы в конце нашей встречи еще раз напомним, так что кто заинтересован в консультациях, пожалуйста, приготовьте ручку, бумагу, и мы повторим этот телефон в конце. А мы продолжаем.
Возвращаемся к нашей теме. Значит, первое и важное, что нужно понимать, что генетика – вещь упрямая. И характерологические какие-то особенности тоже, и так далее, и тому подобное. Но это не значит, что надо сложить всю ответственность на генетику. Наше дело – брать ответственность на себя, что называется, подметать свою сторону улицы. Значит, все и все мы родом из детства. И родители могут или из здорового ребенка сделать полноценного невротика к 5 годам, или могут невротика врожденного тихонечко стабилизировать и минимизировать риск. Я не берусь никогда говорить, что вот это панацея, это будете делать так и 100% будет. Я не знаю. У нас, знаете, мои выздоравливающие наркоманы-алкоголики говорят, хочешь рассмешить Бога, скажи ему о своих планах. Поэтому я могу планировать только действия. Результат не в моих руках. А вот действия могу планировать, да? Поэтому... Все, что должны знать родители, это то, что такие понятия, как самоценность, самооценка в психологии называется, мне ближе самоценность. Когда у человека есть самоценность, он уже так не так легко бросается своей жизнью, уничтожает себя и так далее. Так вот, к 1,5 годам, благодаря поведению правильному или неправильному родителей, у ребенка уже зачатки самоценности или есть, или нет. И недаром я говорила про период внутриутробный. Вот, от него полностью, мы знаем, зависит наша воплощенная жизнь, как и от нашей воплощенной вечной, да. Вот. От этого периода очень много зависит. От первой мысли матери доказали. Зависит. Да? От того, как мама будет общаться, контачить, уже там закладывается первые такие самоощущения его. Нужен он, желанен он, любим он. Если ребенок не будет какое-то время, знаете, что называется, центральным перцем на огороде, это очень плохо. Он эгоцентрист и должен им обязательно определенный период времени быть. Я самый главный. Я любимый, все для меня, я. А с другой стороны, умные родители уж потом, они потихонечку его с пьедестала-то будут снимать по-умному и грамотному. Так вот, до 5 лет в подсознании ребенка прямиком закладывается основной поток информации о том, он какой я и какой мир. И эта информация идет напрямую в подсознание из 4 глаз 2 богов, которые есть у этого маленького человека, которые ему очень сильно важны. И никакие бабушки на скорость пули, что называется, не влияют. Папа и мама. Я вообще пришла к выводу, что здоровые дети – это абсолютно побочный продукт истинно любовных, по-настоящему любовных, зрелых отношений между мужчиной и женщиной. Вообще счастье ребенка, мама и папа, и я между ними. И все. И не надо ничего придумывать, да? Поэтому до 5 лет потоком, причем невербально, есть такое слово невербально, без слов, не надо ничего говорить. Он по мимике, по жестам, по эмоциональному фону в доме. Он поэтому получает свою информацию о том, тревожен ли мир, любит ли его, так ли он ценен, нужен, важен. Поэтому, знаете, очень хочется просто кричать: дорогие родители, мы так недолго нужны нашим детям, но когда мы им нужны, надо бросить все. Ведь говорят же, если Господь дал ребенка, Он даст и на ребенка. Сколько раз у меня на плече рыдали мужики здоровущие с седыми головами. И один из пап говорил: «Боже мой, я полжизни провел на железной лохане в этом море. Я думал сделать свою семью благополучной. Я болтался в этом море, я вез в зубах, тащил доллары, валюту, бонны, шмутки. Я тогда думал, дурак, что это и есть благополучие. А мой маленький сын стоял у окна и месяцами смотрел в окно. И ждал меня своего отца. Я должен был быть с ним тогда. И теперь только я понимаю, какое благо нужно было моему сыну. Оно совсем не содержалось в том, о чем я так старался. Он все равно проторчал все, что было, вынес все это барахло из дому, и вот теперь я вынужден анализировать, понимать, осознавать, но говорят, если бы юность умела, если бы старость могла. Сколько мам, я веду группы с мамами, сколько мам, работая на этих терапевтических группах, начинали понимать, что и когда они поставили, когда себе поставили ложные цели. Назло этому гаду мужу я заработаю квартиру. Подожди, будет еще и на моей улице пень гореть. Я тебе покажу, мы и без тебя проживем. И говорит, мы были с ним вдвоем, с моим сыночком в коммуналке. Мы смотрели друг другу в глаза. Мы обнимались и вместе засыпали. Мы шептали друг другу на ухо свои секреты. Мы поддерживали друг другу, и я его предала. Я стала его бросать одного, втайне радуюсь. Какой у меня хороший мальчик. мальчик сам придет, сам приготовит, сам разогреет, сам сделает уроки, сам ляжет спать. Какая я дура! Я получила эту квартиру, я купила эту квартиру, я доказала своему мужу, какая я молодец. Но только теперь я потеряла сына, потому что в то время, когда мне надо было быть с ним, я уперлась и тешила свою гордыню, самость, и все я прозевала. И теперь мне надо очень многое сделать, чтобы меня простили и небеса, и сын мой. Потому что если что-то случается с ребенком всегда, хотя бы хоть что-то понимающая мать говорит: «Прости меня, Господи, меня, это я что-то сделала не так». Да? Не впадая, естественно, в самобичевание, ибо это оборотная сторона гордыни, и толку с этого нет никакого. Но прежде чем гноить, ругать, ах ты, подонок, вырос, не бывает такого, чтобы просто так с луны упал вот такой вот подонок. Да? Вот. Поэтому родители должны иметь знания. Знания, ответственность, забота. Еще могу сказать не очень приятную такую вещь, но лучше знать, чем не знать. Если мама никогда не была объектом безусловной любви, попрошу не путать это с заботой. Забота может быть высококачественная, такая, знаете ли, вот. Так это только часть любви. Вот, любви безусловной, спокойных, нормальных, здоровых, здоровой обстановки, она не может вырастить здорового ребенка, к сожалению.
То есть она обречена на то?
Она обречена, да. Если ей не встретится что-то, кто-то, кто поможет ей, так скажем, подметать свою сторону улицы и увидеть... Потому что дочь алкоголика, например, это классика жанра. Дочь алкоголика, как правило, выйдет замуж за алкоголика или наркомана, или трудоголика. Она не будет, как правило, счастлива в браке. Из 10 хороших парней она выберет начинающего алкоголика, потому что это все знакомо, нормально. Она даже не осознает, что она делает. Вот. И, как бы, скорее всего, дети будут зависимы, потому что кто-то из них, ну, вот, допустим, в этом варианте начинающий алкоголик, он, скорее всего, будет иметь генетическую компоненту. Вот. Дети, скорее всего, будут из группы риска, их пропустят. И все будет, как всегда, клишированный вариант. Дочь алкоголика замужем за алкоголиком, дети наркоманы или алкоголики. Это описано во многих книгах. Описано, книги есть, которые описывают, кого, какие дети, в каких семьях будут. Будут искать себе мужья и жены. В принципе, есть некие знания, которые позволяют к воротам детского сада подойти и прогнозировать развитие событий. К сожалению, образовательный уровень, я ни в коем случае не хочу огульно кого-то, знаете, есть великолепные мастера в любом деле, но вот сегодня был семинар во Всеволожске, да, для педагогов и психологов. Знаете, разосланы факсы, газеты, то все. Пришло 25 человек. Вот. И не тех, кого приглашали. Тех, кто был на предыдущих лекциях, случайно туда залетел. Ну, конечно, там были некоторые психологи и прочие. Остальным неинтересно. Неинтересно. Приглашались родители. Да зачем нам это надо? У нас нет зависимых. У меня еще маленькие дети, они точно никогда не будут зависимыми. И, знаете, вот кто уже понимает, руками разводит, да? Вот, поэтому, ну, тяжелый термин «обречена», потому что дочь алкоголика, например, она очень испугана, она предана отцом, она привыкла за норму выдавать ненормальное, она привыкла жить ненормальным, еще и объяснять по типу «бьет, значит, любит», хотя это к любви не имеет ни малейшего отношения, понимаете, и она может только передать свои страхи. Страхи, комплексы, типа «молчи, дурак, за умного сойдешь, не высовывайся, там, ты же идиот, я же тебе говорила, посмотри, ты вот с матерью не посоветовался, я же говорил, что дурак». И таким образом она будет формировать из благих побуждений, волнуясь за своего ребенка, переживая искренне за него. Там она его научит и заставит верить, что он, в общем-то, дурак большой, и вырастают неуверенные и так далее дети. Конечно, это целая отдельная лекция о целях и задачах, каждого периода, от 0 до года, от года до 3, от 3 до 6, от 6 до 11 и так далее и тому подобное. В каждый этот период есть совершенно конкретные задачи, которые формируют определенные необходимые для жизни доверие к миру или недоверие к миру, напряженность, невротизм или, так сказать, готовность брать на себя ответственность и риск брать на себя ответственность, жажду познания, или можно убить жажду к познанию, когда ему 100 раз говорит, что он, знаете, меня однажды папа мой, царство небесное, но у него был блестящий ум, понимаете, у него 28 изобретений в области военной техники, а я гуманитарий, музыкант, у меня из 3 высших, первое высшее музыкальное, и я совершенно ничего не понимала в математике, я просто боялась его спросить, потому что первый раз я спросила, он мне такого тумака влепил, мне искры из глаз, и орал на меня, вот, что дочь такого отца, дура какая тупица. Я искренне в это поверила, потом он притащил целый блок, значит, академических учебников, сказал, на, дура, читай, может быть, умный когда-нибудь станешь. Потом каждый день я приходила в класс, и у нас над доской висело выражение такое, математику только затем учить следует, что она... ум в порядок приводит Ломоносов. Я до сих пор это помню. И я просто каждый день уверяла, что я-то дура, каких мало, я дура, дура, дура. Это так называется сейчас у психологов выращенная беспомощность. Сейчас это совершенно исключительно руками родителей. Вот. И в каждом периоде то, о чем я говорила, или мы поощряем инициативу, причем это, извините, с 3 до 6 лет. Или мы с 3 до 6 лет учим ребенка уважать пространство и учим уважать его границы, учимся с ним говорить, знаете, так сказать, тук-тук-тук. Можешь ли ты сейчас со мной, сынок, поговорить? Ну, мама, я играю. Хорошо, сыночек, когда ты сможешь со мной поговорить? Когда поиграешь? Да, мама, когда поиграю. Мы начинаем выстраивать взаимоотношения. Мы начинаем проявлять уважение. Казалось бы, мелочь, не мелочь. Мы строим некие границы, и этот ребенок уже начинает понимать иерархию, что есть старшие, что есть люди, которых надо, так сказать, уважать, что и всех людей надо уважать, что они могут отказать мне в чем-то, но я не буду болезненно обижаться, потому что и я имею право отказать в чем-то. И начинает соформирование личности. Так вот, родители могут спровоцировать единственным. И если они будут на кого-то рассчитывать, типа на школу, на детский сад, вот это будет провально абсолютно, если они не узнают элементарных вещей, потому что у них несколько функций, мало очень, но они судьбоносны, и за них придется отвечать, потому что я, это моя вера, это, наверное, не научно, но тем не менее я свято верю о том, что все мы дети Божьи, во-первых, во-вторых, и дети, это дети Божьи, и Господь дал и возьмет, когда посчитает нужным наших мужей, детей и прочее разное. И я верю, что когда дан ребенок, это значит, Господь благословил тебя. Это честь огромная тебе дана. Ну вот, потому что это его ребенок. И может, ты вырастешь, извините, биомассу, которая будет кушать много-много, переваривать, и такой желудок на двух ногах. Ну, может, такого. Но если ты хочешь вырастить человека, то я верю, что это священник. Не в том смысле, что он в рясе будет скакать, а в том смысле, что он будет освещать, он будет все то, что он притрагивается, к чему будет притрагиваться, он будет улучшать, он будет созидать, он будет соавтором и сотворцом. Я верю, что нам выдан некий формат такой, у нас есть некая свобода выбора, и мы, и Господь нам дал честь огромную вместе с Ним сотворять своим выбором и свою реальность и вклад в какую-то в общую вселенную. Поэтому я считаю, что ответственность родителей очень велика. Родители, во-первых, должны быть ролевым образцом, не рассказывать сказки и байки. И стоит задуматься, почему такое огромное количество молодых людей отвергает нашу жизнь, которую мы им предлагаем. Они не хотят. Что-то для них непривлекательно. Может быть, мы не настолько хороши, как мы себе представляем. Мы ведь хотим их всех поймать, арестовать, наказать, расстрелять. А лучше, как сказал один, вообще из огнемета всех выжечь. Наверное, у него еще пока... ребенка собственного нет, или может быть что-нибудь, да? Вот, давайте, давайте накажем, мы-то умеем, мы умеем наказывать за свои ошибки, мы умеем перекладывать ответственность на наших детей, на кого угодно, здорово. А может, пришло время покаяния? А покаяние, а тогда это совсем другое. Это не повторение зла, если я на самом деле понимаю, что я не прав. И не важно почему, да потому что не ведал, что творил. А кто меня учил этому? Никто меня не учил. В нашей стране трудно. Нас то война, то разруха, то восстановление, то нас так дурят, то сяк дурят, обманывая всех. И Родина не мать, к сожалению. Я так глубоко в этом убеждена. Родина закладывает, продает и предает своих детей. Мы живем в такой большой деструктивной семье, и нашим родителям нельзя доверять. Слава Богу, есть отец другой. Иначе уж не знаю, что. Поэтому, может быть, хватит уже, нас не учили, учили, пора сейчас учиться. Сейчас есть достаточно книг, сейчас достаточно. Я вот лекции читаю каждую среду, знаете, это на второй линии дом 3А, 18:30, там 3,5 инвалида сидят. Те, кого уже ударило. Очень редко приходят те, которые не хотят, чтобы ударило. Но, как правило, беспечность и такая, а нет, у меня этого не будет. Оно вот даже, потому что я часто в школах читаю, просят меня. Но из 500 человек 5 родителей подходят и говорят: Валентина Владимировна, у нас еще маленькие дети, а куда бы нам бы походить бы? Не хотелось бы это кино раскручивать назад и прочее. Поэтому родители должны быть ролевым образцом. Как говорил нас гениальный наш педагог Макаренко, которого мы забыли, он сказал: мне не важна история этого ребенка, мне важно создать такой питательный рассол, чтобы, опуская туда так называемый огурец, я точно знал, что он просолится. Так вот, среда домашняя должна быть таким питательным рассолом. И не надо над ними сидеть. Дети наши не идиоты. Если будет безопасная обстановка, то есть их не будут сравнивать, критиковать, оценивать, унижать, оскорблять, учить драться. Потому что когда мы ругаем ребенка, мы учим его ругаться. Когда мы бьем ребенка, мы учим его драться. И тогда не обижайтесь, что оплеуха может назад прилететь лет через 25. А кто его учил, что это нормально? Ну как же, на мальчика, что же обижаться-то, я ж любя. Но любя, ну вот так, ты его научила... Как бы, да, кто при ребенке взрослых критиковал, подпиливая сук, на котором сидишь? Рушишь авторитет взрослых, знай, и свой авторитет рушишь. Кто своего ребенка предавал, бросая его в погоне за деньгами или еще за чем-то? Кто предавал его, оставляя его в одиночестве, когда он что-нибудь там нахулиганил во дворе или пошел к учителю? Взрослый всегда должен быть рядом со своим ребенком, когда он вне дома. Вот, спокойно, чтобы ребенок чувствовал плечо своего взрослого, спину его. Домой придете, там уж другой разговор, как говорится. Но мы теряем свой авторитет, мы предаем своих детей, и потом мы еще за это их хотим наказать. Стоит подумать, надо ли это делать.
Спасибо большое, Валентина Владимировна. Вы знаете, время нашей передачи подходит к концу. Мы сегодня смогли коснуться вот совершенно немного вопросов мы успели задеть, но вы так интересно все рассказывали. Я думаю, что нашим родителям есть о чем задуматься после вот этих 45 минут встречи. И, дорогие родители, вот то, что я вынесла сейчас в основном из речи Валентины Владимировны, не надо надеяться на страну, на детские садики, на школы, на всякие другие общественные организации. Слишком много сейчас неправильной неправды делается вокруг нас, и поэтому ответственность лежит на нас, родителях. И мы, родители, всегда готовы сказать: ну мы же любим своего ребенка. Но любовь заключается, наверное, в том, что ребенок должен чувствовать, что он любим. Вот тогда мы можем сказать, что мы свою любовь проявили. Это будет первый шаг к тому, чтобы не допустить вот разрушения ребенка, которого мы произвели на этот свет. и которого нам Господь доверил. Валентина Владимировна, спасибо вам большое за замечательную нашу встречу. Я думаю, что потом, в следующей нашей встрече, мы продолжим разговаривать о детях уже подросших немножечко, может быть, школьного возраста. Хорошо? А я напомню нашим радиослушателям, что психолог Валентина Владимировна Новикова, руководитель школы независимости в нашем городе, была сегодня гостем нашей передачи. И обратиться, записаться на консультацию вы можете по телефону, как я обещала, повторяю телефон, 323-57-25. Спасибо за внимание, спасибо вам, до свидания.
Спасибо большое, до свидания.